Мы продолжим с вами разбирать Откровение 20 главу. Давайте вспомним, что мы стараемся составить более ясное представление о последнем времени. Двадцатая глава Откровения дает очень много информации, детальной информации о последнем времени. С одной стороны, было бы неплохо просто изучить 19, 20, 21 главы Откровения.
And yet, because of a lot of different views regarding how chapter 20 should be interpreted have arisen.
Однако из-за того, что появилось много разных взглядов на то, как толковать 20 главу Откровения,
we find ourselves needing to slow down and ask ourselves these five crucial questions.
Нам приходится остановиться, чтобы задать себе пять следующих вопросов.
Before we move to question number four, there's a question I'd like to ask all of you.
Прежде чем мы перейдем к четвертому вопросу, мне хотелось бы задать вам такой вопрос.
I'm curious, as you have read Revelation 20, whether just in your normal Bible reading, I'm curious, as you've read Revelation 20, how you have interpreted it in the past.
Мне интересно, читая 20 главу Откровения, как вы ее толковали в прошлом?
As you've read it, did you... Have you always assumed this is a future time period, or did you suspect it might be happening right now?
Когда вы читали эту главу, было ли у вас такое представление, что тысячелетнее царство должно произойти в будущем? Или, может быть, кто-то из вас думал, читая 20 главу Откровения, что это уже происходит сейчас?
I want to ask for a show of hands, not to embarrass anyone, but just to inform me.
Мне хотелось бы попросить вас поднять руки, но не для того, чтобы кого-то пристыдить или поставить на замечание, а просто для того, чтобы мне самому иметь представление. Кто из вас, читая 20 главу Откровения, считал, что сатана будет связан в будущем?
How many of you have wondered, thinking it might be present?
А кто из вас думал, что, может быть, это происходит уже сейчас, в настоящее время? А кто из вас раньше и не знал даже, что некоторые люди считают, что это тысячелетнее царство происходит в настоящем? Для некоторых из вас это совершенно новая информация.
You mean like have not been aware at a certain time or yesterday or ever? So I think that some of them raised their hands because you know not because they were not aware up until this moment, but formally in their maybe first readings.
John raised that issue. I was kind of curious.
Me too.
Okay, well that's interesting for me to know.
Спасибо, очень интересно было.
Well, let's move on to question number four, the location of the millennial reign, heaven or earth.
А теперь перейдем к четвертому вопросу, местоположение тысячелетнего царства, где оно будет, на небе или на земле?
Now, if you look with me at the end of verse 4, Revelation 20, verse 4.
Взгляните, пожалуйста, на 20 главу Откровения, 4 стих.
John writes, they came to life and reigned with Christ for 1,000 years.
Иоанн пишет, они ожили и царствовали со Христом 1,000 лет.
Now, this is, as we've said, what's known as the millennial reign of Christ.
Как мы уже говорили, это царство не называется тысячелетним царством. Или миллениумом. То есть миллениум по латыни это и есть тысяча. И люди, придерживающиеся разных взглядов на этот вопрос, называют это тысячелетним царством. Итак, Христос будет царствовать 1,000 лет, и возникает вопрос, где будет это владычество, на небе или на земле? Позвольте представить вам разные взгляды на этот вопрос, и мы начнем с амиллениализма.
Simply stated, amillennialism would see this reign as taking place in heaven, not on earth.
Амиллениалисты считают, в общем и целом, что это правление будет на небесах, а не на земле.
For example, Anthony Hokema writes this.
Например, Энтони Хокема пишет, В стихах 1-3 описывается, что происходит в это время на земле, а в стихах 4-6 изображается, что происходит на небесах.
And so he says that verses 4-6 refer to the present reign of Christ and the saints in heaven.
Итак, он пишет, что 4-6 стихи говорят о правлении Христа на небесах.
In contrast, postmillennialism a little bit different if you'll look at the words of David Chilton.
Постмиллениалисты рассматривают этот вопрос несколько иначе. Взгляните, пожалуйста, на следующую цитату из Дэвида Чилтона. Происходит ли это царствование святых на небе или на земле? Ответ должен быть очевиден. И там, и там. Престолы святых на небесах со Христом, но вместе со своим Господом они правят и господствуют на земле.
And so the postmillennial view is that Christ reigns from heaven, but he exercises dominion through his saints here on earth.
Итак, согласно постмиллениализму, Христос царствует на небесах, однако его владычество проявляется через его святых на земле. Так что постмиллениалисты говорят, что правление Христа тысячелетнее происходит и там, и там.
In contrast, premillennialism says that the millennial reign of Christ will take place on earth.
В противоположность двум предыдущим точкам зрения, постмиллениалисты говорят, что правление Христа будет на земле. Он буквальным образом в физическом своем присутствии будет царствовать с престола Давидова на земле в Иерусалиме. И эта табличка представлена у вас и в конспектах, и на экране.
Amillennialism says heaven, postmillennialism says heaven and earth, and premillennialism says earth.
На этот вопрос амиллениалисты отвечают небо, постмиллениалисты небо и земля, премиллениалисты земля.
And so to try to be a little more clear on this question and to distinguish more clearly between post and premillennialism, I raise the question, where is Christ during the millennium?
И для того, чтобы более ясно показать разницу между постмиллениализмом и премиллениализмом, я задал более узкий вопрос. Где находится Христос во время Тысячелетнего Царства? Вы увидите, что на этот вопрос дается такой вот ответ, и этот ответ позволяет более четко разграничить с одной стороны амиллениализм и постмиллениализм, и с другой стороны премиллениализм.
And what I'd like to do is take a few minutes, and this will be brief, to make a case for an earthly reign.
Мне хотелось бы в последующее время постараться обосновать ту точку зрения, согласно которой Христос будет править на земле.
And the reason that this will be a little bit brief is that in... Let me begin by saying that the Old Testament prophetic promises informs my understanding greatly on this question.
Прежде всего, позвольте заметить, что во многом мое понимание этого вопроса основывается на ветхозаветных пророчествах.
In other words, my belief that Christ will reign upon the earth is founded upon those original promises and covenants that we discussed earlier.
Иными словами, моя уверенность в том, что Христос будет царствовать на земле, опирается на те заветы и обетования, которые мы обсуждали раньше.
And so when we think specifically in terms of the book of Revelation, the first point I want to make is number one, Revelation 5:10 identifies the location of the saints' reign to be, quote, upon the earth.
Итак, начнем обосновывать вот эту точку зрения. Первый пункт. Откровение 5:10 указывает, что святые будут царствовать на земле.
In fact, if you look at Revelation 5, verses 9 and 10 on the screen.
На экране будет высвечен этот стих. Откровение 5, 9, 10. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле».
Again, notice those final words. They will reign upon the earth.
Опять же, обратите внимание на последние слова этих стихов, мы будем царствовать на земле. И если мы перелистнем несколько страниц и откроем 20 главу Откровения, то естественно будет предположить, что и там, в 20 главе, они царствуют на земле.
Secondly, number two in your notes, when the seventh trumpet sounds in Revelation 11:15.
Во-вторых, второй аргумент. Во время звучания седьмой трубы в Откровении 11:15.
Heavenly voices proclaim the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he will reign forever and ever.
Небесный голос провозглашает: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков».
Now, I do believe that that is not a conclusive argument, and yet it's one that's often raised by premillennialists.
Я понимаю, что этот аргумент не окончательный, однако же его часто приводят премиллениалисты.
Thirdly, number three, the elimination of Satan's activities and influence on earth is part of what makes the millennial reign possible.
Третий аргумент. Именно прекращение действия и влияния сатаны на земле является одним из условий, позволяющих установить тысячелетнее царство на земле.
And so, as it says in parentheses, the binding of Satan is unnecessary for a millennial reign that takes place in heaven.
Заключение сатаны было бы ненужным, если бы тысячелетнее царство должно было быть на небе.
Now, just to clarify, I'm not saying that Christ would be unable to reign if Satan were roaming free.
Я не хочу сказать, что Христос не мог бы царствовать, если бы сатана был свободен, не связан.
But I'm saying that Revelation 20 is set up in such a way that the binding of Satan, it was God's design that Satan be bound and not have influence on earth during Christ's reign.
Но я хочу сказать вот что. 20 глава Откровения показывает, что по Божьему замыслу сатана должен быть связан во время тысячелетнего царства.
Now, ultimately, this third argument is more of a problem for amillennialism than for postmillennialism.
Ну и, конечно же, этот третий аргумент представляет большую проблему для амиллениализма, чем для постмиллениализма.
Because, again, postmillennialism would see the reign taking place on earth. Christ is reigning through his church, which is spreading the gospel.
Потому что, согласно постмиллениализму, царствование будет происходить в том числе и на земле. Христос с небес будет править через своих святых, которые находятся на земле. Так что вполне понятно, имеет смысл сказать, что связывание сатаны должно было приготовить тысячелетнее правление Христа на земле.
Fourthly, Revelation 20, verse 9, indicates that the saints who reign for 1,000 years are living, quote, on the broad plain of the earth.
В Откровении 28 говорится, что святые, царствующие 1,000 лет, живут на широте земли.
At the same time, let me recognize that this argument I don't believe is conclusive either, because the amillennialists would say that John has simply shifted his attention from heaven back to earth.
Хотя я должен признать, что этот аргумент не решающий, потому что амиллениалисты могут просто ответить, что Иоанн переводит внимание с неба на землю.
So ultimately, I think this whole question is a little bit harder to prove without appealing to these other exegetical questions.
Так что я готов признать, что вот этот вопрос сложнее обосновать, не ссылаясь на другие экзегетические вопросы.
And so, lastly, I want you to notice number 5. Revelation teaches that Christ will return to earth to defeat the nations, chapter 19, after which he will reign for 1,000 years, chapter 20.
Ну и, наконец, последний аргумент. Книга Откровения учит, что Христос возвратится на землю, чтобы поразить народы, после чего он будет царствовать 1,000 лет.
In other words, just think about the chronology here. At the end of chapter 19, Jesus returns to earth, and then in chapter 20, he then reigns with his saints.
Задумайтесь о хронологии. Христос возвращается на землю и затем после этого царствует со своими святыми.
Now, this, of course, raises the question of the chronology of chapters 19 and 20, which we'll deal with later this afternoon.
Конечно же, это приводит нас к вопросу о хронологии 19 и 20 глав Откровения, которым мы будем заниматься завтра.
Let's move then from the location of the millennial reign, talk a little bit about the nature of the millennial reign in Revelation 20.
После того, как мы сказали, где будет происходить тысячелетнее царство, давайте поговорим о природе тысячелетнего царства.
More specifically, we'll talk about the basis of the millennial kingdom, the participants, and the primary features of the millennial kingdom.
В частности, мы должны разобрать следующие вопросы: основания для установления тысячелетнего царства, участники тысячелетнего царства и главные особенности тысячелетнего царства.
Now, you'll recall from yesterday's lectures that I said that the Old Testament covenants of promise formed the foundation of our eschatology.
Из вчерашних лекций вы, должно быть, помните, что ветхозаветные заветы и обетования закладывают фундамент для понимания тысячелетнего царства.
And I would ultimately say that the millennial kingdom of Revelation 20 finds its roots in those covenants of promise in the Old Testament.
И я бы сказал, что тысячелетнее царство в Откровении 20 главе описанное уходит своими корнями в обетование Ветхого Завета.
In fact, you will often read amillennials and postmillennials criticizing premillennialism, saying that it's based solely on Revelation chapter 20.
Нередко можно услышать, как амиллениалисты и постмиллениалисты критикуют позицию премиллениалистов за то, что якобы они основываются на одном единственном месте Священного Писания, только на 20 главе Откровения.
In other words, they'll say, you have this view, it's taught nowhere in the Bible, except in this one chapter at the very end.
Они говорят, что эта точка зрения нигде не преподается в Библии. Единственное, где что-то подобное можно увидеть, это в самом конце Библии, в 20 главе Откровения. Но я думаю, что такой довод не отражает сути премиллениальной позиции.
I can just give a little bit of personal testimony. Remember when I said that 13 years ago, when I showed up to seminary, I had not studied eschatology at all.
Если из своей собственной жизни привести аргумент. Помните, 13 лет назад я, когда поступил учиться в семинарию, я вам уже говорил, что я не изучал до этого эсхатологию.
At that time in my life, my two best friends, one of them was an amillennialist, one of them was a postmillennialist.
В то время у меня было два лучших друга, и один из них был амиллениалистом, а другой постмиллениалистом.
The amillennialist had been a spiritual mentor to me.
Амиллениалист был моим духовным наставником. Я был духовным наставником у постмиллениалиста. И меня с обеих сторон атаковали. Ну, я не хочу сказать в буквальном смысле атаковали, я, конечно, шучу, но у нас были интересные дискуссии на тему тысячелетнего царства.
And so, unlike those of you who were not previously
Так что, в отличие от многих из вас, кто не так близко сталкивался с другими взглядами на тысячелетнее царство,
I was very aware of these positions and was receiving a lot of input from people trying to persuade me to be postmillennial or amillennial.
Я с самого начала близко сталкивался с этими другими взглядами, и очень сильное давление на меня оказывалось в пользу той или другой позиции, амиллениализма или постмиллениализма.
My first semester in seminary, we took an Old Testament survey class.
И в первый семестр в семинарии я брал такой предмет, он назывался «Обзор Ветхого Завета».
And one of the things we were required to do that first year is read through the entire Old Testament three times.
И одно из требований по этому предмету было прочитать весь Ветхий Завет трижды за семестр.
And it was during the course of reading through the Old Testament three times that I became a premillennialist.
И вот когда я перечитывал трижды Ветхий Завет подряд за короткий промежуток времени, я и стал премиллениалистом.
I was certainly aware of Revelation 20 at the time, but I had never studied it in depth.
Я, конечно, знал о 20 главе Откровения, но не изучал ее глубоко. И в тот момент основанием моих взглядов на эсхатологию был Ветхий Завет, и до сих пор остается. И
так, rather than seeing Revelation 20 as the only text which teaches premillennialism,
Так что я не считаю, что Откровение 20 глава – это единственный текст, который преподносит премиллениальную позицию. Я думаю, что 20 глава Откровения, будет точнее сказать, это единственный текст, который называет длительность царствования Христа в конце времен.
It's also one of those passages, or it's also the one passage which details for us the chronology of exactly what will happen.
И, пожалуй, это единственное место, которое детально описывает хронологию тех событий.
The second coming in chapter 19, the millennium in chapter 20, and new heaven and new earth in chapter 21.
Второе пришествие в 19 главе, тысячелетнее царство в 20 главе, и новое небо, новая земля в 21 и 22 главах.
But back to the basis of the millennial kingdom, as I mentioned, it finds its roots in the covenants of promise in the Old Testament.
Но, как я уже сказал, давайте вернемся к этому вопросу. Тысячелетнее царство имеет своим основанием обетования и заветы Ветхого Завета.
We looked at these in detail yesterday, the Abrahamic covenant, the Davidic covenant, and the New Covenant.
Подробно мы разбирали их вчера. Авраамов завет, Давидов завет и Новый завет.
And so if I can pull yesterday and today together, what I'm saying is that these covenants will be ultimately fulfilled when the Lord returns and he establishes the millennial kingdom of Revelation 20.
Итак, если объединить то, что мы изучали вчера, с тем, что мы изучали сегодня, Христос придет и установит царство, в котором исполнятся все эти заветы. Давайте поговорим немного об участниках тысячелетнего царства. Давайте вместе прочитаем 4 стих.
And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given to them.
И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить.
I saw the souls of those who had been beheaded because of the testimony of Jesus and because of the word of God.
И души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие.
Those who had not worshipped the beast or his image and had not received the mark upon their forehead and upon their hand, and they came to life and reigned with Christ for 1,000 years.
Которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое, на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1,000 лет.
And so if you notice here in verse 4, John identifies two groups of people who will participate in this millennial reign.
Итак, Иоанн называет здесь две группы людей, которые будут участвовать в тысячелетнем правлении Христа.
First you have the occupants of the thrones.
Во-первых, это те, кто сидят на престолах.
First part of verse 4, I saw the thrones and they sat upon them. These are the occupants of the thrones.
Начало 4 стиха. Увидел я престолы и сидящих на них. Итак, первые участники тысячелетнего царства это те, кто сидят на престолах.
And secondly, you see the martyrs of the tribulation. I saw the souls of those who have been beheaded.
А во-вторых, это мученики периода скорби и души обезглавленных за свидетельство Иисуса.
And so as we look at these two, the second group of people is a little bit clearer to understand, isn't it?
Если подумать о второй группе людей, то здесь все понятно.
These are so clearly the martyrs of the tribulation, which has just been detailed in chapters 6 through 18.
Это мученики периода скорби, о котором только что говорилось в предыдущих главах Откровения.
These are people who have been martyred because of their faith in Christ. They refused to take the mark, and they refused to worship the beast or his image.
Это люди, которые веровали во Христа, они отказались принять начертание зверя, отказались поклониться зверю и его образу.
And so John includes them in those who were part of the first resurrection and who reigned with Christ.
Итак, Иоанн включает этих людей в тысячелетнее царство. Они воскресли, участвовали в первом воскресении и правили с Христом.
But perhaps the more difficult question is who are the occupants of the thrones in the first part of verse 4?
Наверное, более сложный вопрос – это кто такие сидящие на престолах?
What's interesting, verse 4 says, and I saw thrones, and they sat upon them. Who is they?
Интересно, что здесь сказано, более буквально, увидел я престолы и сидели на них.
As we study the scriptures, we come to a pronoun like they, we want to know the antecedent, we want to know who it refers to.
Кто же эти самые они, которые сидели на престолах?
Now, most times, the antecedent of a pronoun is given just prior to the pronoun, and it's easy to determine.
В большинстве случаев антецедент местоимения непосредственно предшествует ему, и его легко определить из контекста.
But there's no clear antecedent in the previous context. It's certainly not the nations who sat upon the throne.
В данном случае не виден такой антецедент, по крайней мере, явно нет грамматического предшественника местоимения.
And what I would submit to you is that the closest reasonable antecedent is back in chapter 19, verse 14.
На мой взгляд, лучше всего на роль вот этого грамматического предшественника местоимения подходит то, что сказано в 19 главе, 14 стихе.
Specifically, the armies which are in heaven, clothed in fine linen, white and clean.
Это воинства небесные, облеченный в вессон белый и чистый.
That is a reference to the church.
Это указание на церковь.
That is those believers who were saved during the church age.
Это верующие, которые были спасены в церковную эпоху.
And yet, as we look at the broader context of Scripture, Daniel 7:18 indicates that Old Testament saints will be part of this reign as well.
Однако, если взглянуть на более широкий контекст Священного Писания, то из книги пророка Даниила, 7 главы, следует, что и ветхозаветные святые тоже будут судить и восседать на этих престолах.
And so ultimately you have reigning Old Testament saints, church saints, and tribulation martyrs, the redeemed of all time.
Так что можно сказать, что царствовать на этих престолах будут ветхозаветные святые и новозаветные святые, то есть искупленные всех времен.
Those are the participants of the millennial kingdom, which brings us then to the primary features of the millennial kingdom.
Вот кто такие участники тысячелетнего царства. И теперь поговорим о следующем вопросе, главной особенности тысячелетнего царства.
And as we think about the primary features, I list two in your notes, the restoration of Israel and the reign of Christ.
И первый вопрос – это восстановление Израиля. Первая характеристика тысячелетнего царства.
And when you think about the restoration of Israel, just realize that what I'm referring to is the ultimate fulfillment of all those covenant promises that we looked at yesterday morning.
Помните, что тысячелетнее царство предназначено для того, чтобы исполнились все обетования, данные Израилю в Ветхом Завете.
In the reign of Christ, we have Jesus, who has returned literally, physically, bodily to this earth, reigning, executing justice and righteousness on earth.
А Христос возвращается видимым образом физически на землю и царствует на земле.
In that time, Israel will be saved, Israel will live in safety in the land.
И тогда на земле будет мир и безопасность.
In fact, perhaps the clearest prophecy of the reign of Christ is found in Jeremiah 23, verses 5-8, which said this.
Самое ясное указание на вот этот мир на земле во время тысячелетнего царства мы находим в Иеремии,
Jeremiah 23, verses 5-8.
Иеремия, 23 глава, 5-8 стихи. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. В одни его Иуда спасется, Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь — оправдание наше. Поэтому вот наступают дни, — говорит Господь, — когда уже не будут говорить «Жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но...» «Жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда изгнал их, и будут жить на земле своей». Это один из таких текстов в Ветхом Завете, который позволяет мне заполнить пробелы и восстановить более четкую картину последнего времени.
Потому что этот пассаж ultimately refers to the promise of the new covenant.
Потому что в этом тексте указывается в конечном итоге, этот текст в конечном итоге указывает на обетование Нового Завета. А помните, вчера мы с вами уже говорили, что Бог заключил завет с Авраамом? Затем он заключил завет с Давидом. В этом завете он повторил те же самые обетования и дополнил их новыми. И затем он обещал дать новый, установить с Израилем новый завет, который повторяет, дополняет и исполняет все предыдущие заветы. Израиль возвращается в свою землю, а царь из потомков Давида правит в Иерусалиме.
He will reign as king and act wisely and do justice and righteousness in the land.
В конце пятого стиха в Иеремии 23 главе сказано, что он воцарится как царь и будет поступать мудро и будет производить суд и правду на земле.
And when we fast forward to Revelation 20, we find Jesus has returned, has come to this earth and is reigning with his saints on the earth.
Если обратиться к 20 главе Откровения, то там мы как раз видим, что Христос царствует со своими святыми на земле. И тогда, во время 20 главы Откровения, во время этого тысячелетнего правления, все вот эти вот обетования и будут исполнены. Уолт Кайзер, один из моих любимых писателей, пишет: «Однажды Израиль возвратится в свою землю, и с каждой страны на земле они и все верующие язычники будут находиться в личном присутствии живого воскресшего Христа в реальном восстановленном Иерусалиме. Оттуда Христос будет править и царствовать со всеми святыми, с абсолютной справедливостью и праведностью, которых эта старая земля уже давно не видала со времени грехопадения человечества в Эдемском саду. Велик будет день, нашего Господа Иисуса Христа.
And so that's question number four. Let's turn the page then to question number five.
Итак, мы разобрали четвертый вопрос. Давайте теперь откроем пятый вопрос.
Which involves the chronology of Revelation 19 and 20. Is it recapitulatory or sequential? And I'll explain what I mean by that in a moment.
Мы поговорим о хронологии 19 и 20 глав Откровения. Какая именно хронология в этих главах? Давайте, чтобы понять, что имеется в виду, взглянем на экран.
And see that in, I'm sorry, next slide. In chapter 19, verses 11 to 21, we see the second coming of Christ.
В 19 главе, в стихах с 11 по 21, мы видим второе пришествие Христа.
And then here in chapter 20, verses 1 to 6, we see the millennial reign of Christ.
А в 20 главе, 1 и 6 стихи, мы видим тысячелетнее царство Христа.
And so the question is, you see in your notes, do the events recorded in Revelation 20 follow the events described in Revelation 19, which is the sequential view?
События, описанные в Откровении 20 главе, о первых шести стихах, следуют ли они за событиями Откровения 19, 11, 21? Это последовательный взгляд.
Or does Revelation 20 recapitulate and take the reader back to the beginning of the New Testament era, which is the recapitulatory view?
Или же Откровение 20 глава 1 стих повторяет события начала новозаветной эры, возвращает читателя к ним. Это взгляд, согласно которому хронология повторяется.
And so if you look on the screen, the sequential view is that the events of Revelation 20 verses 1 to 6 follow those of 19 verses 11 to 21.
Итак, последовательная хронология это события в Откровении 21:6 следуют сразу за событиями, описанными в 19 главе Откровения.
In contrast, the recapitulatory says the events of Revelation 20 precede those of Revelation 19.
В противоположность этому взгляду, повторяющаяся хронология, согласно этому взгляду, события Откровения 21:6 предшествуют событиям, описанным в Откровении 19.
Now, the significance of this issue should be rather obvious for the question of whether we are currently in the millennial kingdom of Revelation 20.
Конечно же, этот вопрос имеет самое непосредственное отношение к тому, находимся ли мы сейчас в тысячелетнем царстве или нет.
In fact, amillennialist Anthony Hokema says this.
Амиллениалист Энтони Хокема говорит: если кто-то думает, что в Откровении 20 главе описывается то, что произойдет хронологически после описанного в 19 главе, то он наверняка сделает вывод, что тысячелетнее царство, описанное в Откровении 21:6, начнется после возвращения Христа.
So you realize that if the chronology is sequential, then premillennialism has to be true.
Итак, если хронология здесь последовательная, тогда нам не остается, ничего не остается делать, кроме как признать премиллениализм.
In contrast, if the events are sequential, if the chronology of chapters 19 and 20 are sequential, amillennialism cannot be true.
Иными словами, если хронология 19 и 20 глав Откровения последовательная, то амиллениализм не может быть верным. И Энтони Хокема это признает.
So if you look at the chart in your notes, you'll see that the amillennials and postmillennials believe that chapter 20 recapitulates, whereas the premillennial sees it as a sequential relationship.
Если вы взглянете на табличку в конспектах или на экран, вы увидите, что согласно амиллениализму и постмиллениализму, 20 глава повторяет, возвращается к началу новозаветной эпохи, то есть повторяет хронологию уже предшествующих глав. А согласно премиллениализму, хронология 19-20 глав последовательная.
Back, I believe it was the 1950s, an amillennialist named William Hendrickson wrote a book called More Than Conquerors on the Book of Revelation.
Насколько мне помнится, в 50-е годы 20 века амиллениалист, what's his name again?
William
Hendrickson написал книгу, которая называется «Больше, чем победители».
In that book, he popularized an approach to Revelation known as progressive parallelism.
В этой книге он популяризировал такой взгляд на Откровение, который получил название прогрессивного параллелизма.
And the idea of progressive parallelism is that you find throughout the book of Revelation seven sections.
Согласно этому взгляду, прогрессивному параллелизму, в Откровении можно найти 7 разделов.
You find sections in chapters 1 to 3, 4 to 7, 8 to 11, 12 to 14, 15 and 16, 17 to 19 and 20 to 22.
Эти разделы распределяются следующим образом. С 1 по 3 главы, затем с 4 по 7 главы, с 8 по 11, с 12 по 14, 15 по 16, с 17 по 19, с 20 по 22.
And each of these 7 sections are believed to cover the span of from the first coming to the second coming of Christ.
И по его мнению, каждый из этих разделов охватывает все события, весь исторический период от первого до второго пришествия Христа.
Now, in each one, there's progress being made, thus progressive parallelism.
А в каждом разделе есть какой-то прогресс, развитие событий, поэтому прогрессивный параллелизм.
And certainly in the last one, you see it progress even into the eternal state.
А в последнем разделе прогрессия наблюдается даже вплоть до вечности.
But the idea is that each of those seven sections, at the beginning of each of those seven sections, the reader is taken back to the beginning of the present age.
Его идея была такая, что в начале каждого раздела снова хронология возвращается к началу новозаветной эпохи.
And so the idea is that in chapter 19 you come to the end of that sixth section, you come to the second coming of Christ at the end of the present age.
Итак, в 19 главе получается, 19 глава доходит до конца, до второго пришествия Христа.
But then in chapter 20 verse 1, John recapitulates and goes again back to the beginning of the present age.
От начала 20 главы возвращается к самому началу. Иоанн вроде бы снова 20 главу начинает с первого пришествия Христа.
So again, the question is, do the events of chapter 20 follow or precede the events of chapter 19?
Итак, вопрос этот немаловажен. Предшествуют ли события 20 главы Откровения событиям 19 главы или наоборот следуют после них?
And what I'd like to do is present a case for this sequential relationship.
Мне хотелось бы привести несколько доводов в поддержку последовательной хронологии.
And let me say this, as you read the book of Revelation, I believe the best way to approach it is to begin by assuming sequential.
Ну, я думаю, что лучше всего, когда мы читаем Откровение, начинать с последовательной хронологии.
That's just the normal way to read a narrative when events are unfolding.
Когда мы сталкиваемся с какой-либо, с каким-либо повествованием, то это наиболее естественное понимание, что события следуют одни за другими.
And so, yes, it's possible for the writer to recapitulate at some point, but you would look for a compelling reason to see that he has done so.
Да, действительно возможно, что автор может вернуться к более раннему моменту и начать новую линию повествования от более раннего момента, но для того, чтобы сказать это, нужны веские основания.
I think the first point to be made involves letter A, the flow of Revelation 12 through 20.
Первый довод, который можно довести в пользу последовательной хронологии, это развитие событий, описанных в Откровении 12:20.
What you find is that in chapter 12, verse 9, Satan is cast down to earth, where he begins deceiving the whole world.
В 12 главе мы читаем о том, что сатана сброшен на землю, и он начинает обольщать мир.
In chapter 13, Satan enlists the beast and the false prophet.
В следующей главе сатана находит себе слуг зверя и лжепророка.
And then these three members of the unholy trinity, Satan, beast, and false prophet, are successful in their attempts to deceive.
Затем вот эти вот три члена несвятой троицы, сатана, зверь и лжепророк, обольщают всю вселенную.
Then in chapter 19, Christ returns and defeats the beast and the false prophet and casts them into the lake of fire.
Затем в 19 главе Христос возвращается и бросает зверя и лжепророка в озеро огненное.
So that's the first two members of that unholy trinity, but the question is, what about the fate of Satan?
Это первые два члена несвятой Троицы. А как же насчет судьбы сатаны?
And that question is answered starting in the first verse of chapter 20.
И на этот вопрос отвечает первый же стих 20 главы.
Verses 1 to 6, Satan is bound and locked in the abyss for 1,000 years.
С 1 по 6 стихи этой главы говорят, что сатана связан и заперт в бездне на 1,000 лет.
In verses 7 to 10, Satan is released, defeated in his attempt to overthrow the saints and thrown into the lake of fire.
И стихи с 7 по 10 говорят, что сатана выпущен на короткое время, пытается поднять восстание, но это восстание оказывается безуспешным, он брошен в озеро Огненное.
So Christ's victory over all three of them is complete.
Так что победа Христа над всеми тремя членами этой Несвятой Троицы окончательная. В чем суть моего довода? Указание на судьбу сатаны, на его положение, это то, что читатель естественным образом ожидает увидеть сразу после событий 19 главы Откровения.
Harold Honer says it like this.
Гарольд Хёнер пишет: «Откровение 21.10 играет роль последнего фрагмента в мозаике поражения и окончательного наказания злейшего врага Христа и его святых. Поэтому, имея целью описать кульминацию победы Христа и окончательного поражения сатаны, Откровение 21.10 логически является необходимым последующим дополнением к главам
12.19». Provides a strong case that there's a chronology, there's a sequence of events here.
Итак, если проследить за развитием событий с 12 главы Откровения и дальше, то мы увидим, что это развитие событий требует как раз указания на участь сатаны, которую мы и находим в 20 главе, что лучше всего вписывается в последовательную хронологию.
Furthermore, at the beginning of chapter 20, there's no logical or chronological break that's indicated by the grammar or the surrounding context.
Более того, на границе 19 и 20 глав Откровения нет никаких указаний на разрыв, на начало какого-то нового раздела, который бы вернулся к самому началу.
In fact, chapter 20, verse 1 begins with the words "and I saw", which is a repeated refrain throughout. "And I saw, and I saw, and I saw".
Более того, 20 глава начинается с такими словами «и увидел я». Эта фраза повторяется на протяжении всей книги Откровения, всех этих глав. Все это указывает на продолжение хронологического развития событий.
Secondly, letter B, let's talk about the use of the words "any longer" in chapter 20, verse 3.
Теперь давайте поговорим о слове «больше» в 20 главе 3 стихе.
Now think about this with me. In the purpose of the binding, John says this in verse 3.
Иоанн говорит в 20 главе 3 стихе о целях связывания сатаны.
Did you just read verse 3? Yep. Okay. Verse 3, so that he would not deceive the nations any longer until the 1,000 years were completed.
Дабы не прельщал уже или больше народы, доколе не окончится 1,000 лет.
So if you notice, John says that Satan is cast into the abyss so that he would deceive the nations no longer, that he would not do it any longer.
Итак, Иоанн говорит, что сатана брошен в бездну для того, чтобы уже больше не обольщал народы.
And these words "any longer" specifically indicate an interruption of something that was already taking place.
Вот это слово "уже" указывает на то, что прекратилось какое-то действие, которое совершалось в прошлом.
In other words, this binding prevents a deception that was in progress.
Иными словами, связывание сатаны должно было воспрепятствовать обольщению, которое до этого уже длилось.
And you see this very deception taking place throughout chapters 12 through 19.
И это обольщение, оно происходит как раз в главах с 12 по 19.
And so think of it this way. Chapter 12, verse 9, Satan deceives the whole world.
Итак, давайте взглянем на это еще раз. 12 глава, 9 стих. Сатана обольщает всю вселенную.
Chapter 13, verse 14, Satan deceives those who dwell on the earth.
13:14 говорит, что сатана обольщает живущих на земле.
Chapter 18, verse 23, Satan deceives all the nations.
Глава 18:23, сатана обольщает все народы.
Chapter 19, verse 20, Satan deceives those who took the mark of the beast.
Глава 19-20 стих говорит, что сатана обольщает тех, кто принял начертание зверя.
And then, in chapter 20, verse 3, Satan is bound and imprisoned in the abyss so that he would not deceive the nations any longer, so that he would stop.
И затем 20 глава 3 стих, сатана связан и брошен в бездну для того, чтобы уже не обольщал или больше не обольщал народы. Это опять же указывает на хронологию, на развитие событий.
think of it this way. Suppose you were reading a story. Suppose you were reading a narrative which said this.
Представьте себе, что вы читаете такой рассказ.
The dog barked at the cat. The dog barked at the cat. The dog kept barking at the cat. The dog kept barking at the cat.
Собака лаяла на кошку. Собака лаяла на кошку. Собака лаяла на кошку. И снова лаяла и продолжала лаять.
And finally, the man locked the dog in the basement so that it would bark at the cat no longer.
И, наконец, хозяин запер собаку в сарае, чтобы она уже не лаяла на кошку.
That makes it clear that he, that the sequence of events is a chronology, that he locked the dog in the basement after he had been barking at the cat for so long.
И ясно, что это развитие событий. Он запер собаку в сарае для того, после того, как она лаяла на кошку.
And so Satan being cast in the abyss so that he would deceive the nations no longer indicates that comes after chapters 12 to 19, in which he's deceiving the nations.
И то, что здесь сказано, сатана заперт в темницу, чтобы больше не обольщал народы, после того, как он обольщал народы. Ясно, что речь идет вот о всех тех, о предыдущем периоде обольщения.
And so these words any longer, I believe, tighten this argument that we're looking at a chronological relationship between chapters 19 and 20.
А я думаю, что вот эти вот слова, они делают аргумент в пользу последовательной хронологии весьма весомым.
Well, thirdly, let us see, let's consider the description of the lake of fire in chapter 20, verse 10.
Ну и теперь давайте поговорим об описании озера Огненного в 20 главе, 10 стихе.
If you look, if you look at the screen, Revelation 19, verse 20 says this.
На экране высвечен стих Откровения 19:20. «И схвачен был зверь, и с ним уже пророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил, принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро Огненное, горящее серою». Итак, в 19 главе зверь и лжепророк брошены в озеро Огненное.
And then if you'll notice in chapter 20, verse 10, after Satan has been defeated in his final battle, John writes this.
А в 20 главе, 10 стихе, после того, как сатана был в последней битве поражен, Иоанн пишет, «А дьявол, причавший их, ввержен в озеро Огненное и Серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков».
In other words, when Satan arrives in the lake of fire, he joins the beast and the false prophet who are already there.
Иными словами, когда дьявол брошен в озеро Огненное, он присоединяется к звере лжепророку, который там уже находится.
And so think about the relationship between chapter 19. Chapter 19, beast and false prophet cast in the lake of fire.
Итак, подумайте о связи с 19 главой. В 19 главе сказано, что зверь лжепророк брошен в озеро Огненное.
Chapter 20, Satan cast into the lake of fire where the beast and false prophet already are.
20 глава, сатана брошен в озеро Огненное, где зверь лжепророк уже пребывают.
Which once again tightens this chronological relationship.
Опять же, это еще закрепляет хронологическую связь между главами.
And then letter D is what I called the absence of compelling objections.
Ну и последнее, под буквой D, отсутствие неразрешимых возражений.
I mentioned earlier that throughout Revelation, John records these various visions with the word, introduces these various visions with the words, and I saw.
Я уже упоминал раньше, что Иоанн предваряет описание своих видений словами «и увидел я».
If you'll notice, chapter 19, verse 11, and I saw.
19 глава, 11 стих, «и увидел я».
Chapter 19, verse 17, and I saw.
19 глава, 17 стих, «и увидел я».
Chapter 19, verse 19, and I saw.
19, 19, «и увидел я».
Chapter 20, verse 1, and I saw.
20 глава, 1 стих, «и увидел я».
Chapter 20, verse 4, and I saw.
24, «и увидел я».
And so there seems to be a flow, a sequence here that's not interrupted.
Складывается впечатление, что здесь действительно непрерывающееся развитие событий.
There seem to be no clear indications that there's recapitulation.
Нет никаких явных указаний на то, что Иоанн вдруг начинает повествование с самого начала.
And so, as I mentioned earlier, I believe that it's best to assume a chronological progression unless something compels you to see recapitulation.
Итак, на мой взгляд, лучше всего исходить из последовательного развития хронологии, если только что-то не указывает явно на возвращение к началу.
In fact, let me show you a place in Revelation where I believe there is micro-recapitulation.
Позвольте показать вам одно место в Откровении, где, на мой взгляд, происходит такая микро-рекапитуляция, то есть возврат к началу.
Look with me at Revelation 20, verse
11. Откровение 20, глава 11 стих. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Иоанн описывает, как выглядел великий белый престол, где будут судимы все неверующие.
Heaven and earth has fled away, that is, they have ceased to exist.
Небо и земля бежали, это значит прекратили существовать.
Then it says in verse 12, and I saw the dead, the great and the small, standing before the throne.
12 стих, увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанным в книгах, сообразно с делами своими. До сих пор мы видим хронологию, мы видим последовательность событий. Мы видим великий белый престол и всех неверующих, которые стоят перед престолом и их судят. Помните, что в это время небо и земля уже не существуют. 11 стих явно на это указывает.
And they fled.
No place was found for them.
No place.
They fled away, and no place was found for them.
Yeah, from the Russian translation, it might seem that that's a metonymy for the people who lived in the earth, and, or the creatures who lived in the earth and heaven, and they fled, and there was no place for them to run to.
Right. Yeah.
Do you want to elaborate on that, or
not
necessarily?
I'm trying to think.
Но вот в 11 стихе «и не нашлось им места», по-видимому, это следует понимать, как не было места, где они могли бы существовать, где бы они могли бы продолжить жить. То есть речь, по-видимому, идет, по-видимому, это указывает на прекращение существования неба и земли.
And so, again, just to reiterate, at the end of verse 12, we have the unbelievers standing before the throne being judged, and heaven and earth no longer exist.
В 12 стихе неверующие стоят перед великим белым престолом, небо и земля прекратили существование.
And yet verse 13 says, and the sea gave up the dead which were in it.
И однако же 13 стих говорит, тогда отдало море мертвых, бывших в нем.
And death and Hades gave up the dead which were in them.
И смерть и ад отдали мертвых, которые были в них.
And they were judged, every one of them, according to their deeds.
И судим был каждый по делам своим.
I would suggest to you that there's something here in the text that compels us to see recapitulation taking place.
На мой взгляд, вот в этом стихе как раз и происходит такая рекапитуляция, возврат к более раннему периоду.
After all, at the end of verse 12, the sea no longer exists. But in verse 13, the sea is pictured as giving up the dead.
В 12 стихе море уже не должно существовать, однако в 13 стихе говорится, что море отдало мертвых.
So what exactly is going on here?
А что же здесь происходит?
What's happening in verse 13 is John is describing the resurrection unto judgment, the resurrection of unbelievers.
В 13 стихе Иоанн описывает воскресение для суда, воскресение неверующих.
Whether someone was buried in a grave or they were lost at sea, the unbeliever's body is raised up.
Тела всех неверующих воскресают, погибли ли они на море или похоронены в земле.
And so there is micro-recapitulation here.
Происходит микрорекапитуляция, возврат назад.
In other words, in verses 11 and 12, John says,
11 и 12 стих, Иоанн говорит, что мертвые стоят перед престолом, то есть они как бы уже там. А в 13 стихе он как бы возвращается немножечко назад и говорит, вот как они туда попали, вот как они оказались перед Великим Белым Престолом. Так что действительно вполне возможно увидеть возврат назад в повествовании, но должны быть какие-то веские причины для того, чтобы это увидеть.
Well, let's continue and talk about the temporal relationship between chapters 19 and 20.
Давайте поговорим о хронологическом отношении между 19 и 20 главами, вернее, продолжим этот разговор.
As you recall, those who are postmillennial and amillennial believe that chapter 20, verse 1, takes the reader back to the beginning of the present age.
Вы помните, что сторонники постмиллениализма и амиллениализма считают, что начало 20 главы Откровения возвращает читателя к самому началу новозаветной эпохи. Эта теория называется рекапитуляцией, то есть возвращением назад, возвращением в прошлое, повторением того, что уже было сказано выше.
If you recall what I said earlier this afternoon is that, as I said earlier, it's possible for recapitulation does occur in Revelation, but there are when it does, there's something compelling.
It's okay.
In order to see recapitulation. Something in the text must compel us that it must be this way.
Действительно, рекапитуляция, возврат назад, встречается в Священном Писании, встречается в книге Откровения. Но для того, чтобы в тексте увидеть рекапитуляцию, нужны веские причины, нужны какие-то указания в самом тексте.
And as we look at the first objection to the sequential view, we see that this objection involves people saying, here is something that's compelling, that should make us see recapitulation.
И некоторые люди говорят, высказывают такое возражение, что есть действительно такая рекапитуляция.
Objection number one. According to the sequential view, Revelation 20, verse 1 to 3, describes actions taken to prevent Satan's deception of the very nations that had just been destroyed in chapter 19 to 21.
И вот какие основания для рекапитуляции видят сторонники амиллениализма и постмиллениализма. По утверждению последовательного взгляда, в Откровении 20 главе, 1-3 стихах, описываются действия по устранению сатанинского обольщения тех же самых народов, которые только что были уничтожены в Откровении 19 главе, 19-21 стихах.
Верн Пойтрес articulates the objection like this.
Верн Пойтрес так выражает суть этого возражения. Все враги Христа поражены в Откровении 19.11.21. Если в Откровении 20.1.6 описываются события, происходящие после 19.11.21, то не осталось бы никого, кого сатана смог бы обольстить в Откровении 23.
This is a very common objection. This is, in fact, the strongest argument that there's recapitulation taking place, or the most common argument.
Это весьма распространенное возражение сторонников теории рекапитуляции и, наверное, самое часто, наиболее часто встречающееся.
And so you understand the gist of this argument. At the end of 19, the nations are destroyed.
Суть аргумента понятна. В конце 19 главы народы уничтожены.
Then in chapter 20, verses 1 to 3, Satan's bound so that he would stop destroying these nations, but there are no more nations. Who can he deceive?
А в Откровении 20 главе говорится, что сатана связан, чтобы не обольщать народы, но если народы уже уничтожены, кого ему обольщать?
And so this leads us to a key question, if you'll look on the screen.
Это приводит нас к ключевому вопросу. Взгляните, пожалуйста, на экран. Откуда возьмутся народы, упомянутые в Откровении 23 и 28?
These nations must come from somewhere for Satan to be kept from deceiving them and for them to gather together in verse 8.
Чтобы могли сказать, что сатана связан для того, чтобы не уничтожать, не обольщать эти народы.
So where do they come from? Well, the response is that the nations of Revelation 20 verses 3 and 8 will arise in one of two ways.
Мы должны выяснить, откуда же берутся эти народы. И ответить можно на этот вопрос двояко. Первый возможный ответ.
Now the first possibility is that the nations will arise from those who survive the battle in Revelation 19 verses 19-21.
Народы эти возникнут из тех людей, которые переживут битву, описанную в 19 главе Откровения.
In other words, some premillennialists would say that there are survivors from that battle and the nations will arise from those who survive.
Некоторые премиллениалисты считают, что после сражения, описанного в 19 главе книги Откровения, останутся все-таки некоторые выжившие люди, и из них впоследствии появятся народы.
Now, tomorrow, when we talk about the rapture, I'm going to explain to you why I reject this first possibility, but nonetheless, some premillennials take this view.
Завтра, когда мы будем говорить о восхищении Церкви, я объясню, почему эта точка зрения, мне кажется, несостоятельной. Но, тем не менее, некоторые премиллениалисты высказывают такую возможность. А второй возможный, второй вариант решения. Если в 19 главе Откровения мы видим, что не останется живых после того сражения,
then the nations will arise from the offspring of non-glorified believers who originally enter the millennial kingdom.
Тогда народы могут произойти из потомков непрославленных верующих, которые войдут в первом поколении в тысячелетнее царство.
Let me say that again. The nations will arise from the offspring of non-glorified believers who originally enter the millennial kingdom.
Итак, еще раз повторю этот второй возможный вариант разрешения вопроса. Народы произойдут из потомков тех людей, которые войдут первоначально в тысячелетнее царство, тех непрославленных верующих. Непрославленные, то есть в непрославленном состоянии. Да, последнее завершение процесса спасения – это прославление, когда прославленное тело, подобное воскресшему телу Иисуса Христа. Окей. Хотите задать вопрос? Давайте зададим вопрос.
Could you elaborate a little bit on unglorified believers or non-glorified believers? Who are they? Why are they not glorified, etc.?
It's a very good question. In fact, it raises the issue of the timing of the rapture.
Это очень хороший вопрос, и он связан с другим вопросом, с вопросом о времени восхищения Церкви.
Because those who take the second view, the second possibility, also affirm a pre-tribulational rapture.
Потому что для того, чтобы придерживаться вот этого второго возможного пути решения, что это потомки непрославленных верующих, должны также придерживаться и претрибуляционного восхищения Церкви, то есть восхищения Церкви до периода Великой Скорби.
And let me explain why.
Я сейчас объясню, почему.
If you look again at the podium and think of it as a timeline.
Взгляните на эту кафедру и представьте себе, что это хронологический, ну, что это отрезок времени.
I'm going to use my Bible to refer to the 7 years of tribulation.
А Библия вот здесь вот будет представлять у меня семилетнюю скорбь.
So here are the 7 years, here are the 1,000 years.
Вот здесь вот 7 лет, а здесь 1,000 лет.
Under the view of a pre-tribulational rapture, at the beginning, or just before the 7 years of tribulation, the church is raptured.
Согласно претрибуляционной теории, то есть трибуляция это великая скорбь, да, период восхищения Церкви до великой скорби.
So 1 Thessalonians 4 tells us the dead in Christ will be raised first; those who are alive afterward.
В 1 Фессалоникийцам 4 главе сказано, что мертвые во Христе воскреснут прежде, затем мы живые будем вознесены на небо.
Raptured, rise,
и в тот момент, когда они будут восхищены, они будут прославлены.
So then you have the church in heaven with Christ during the 7 years of tribulation.
Итак, во время семилетней скорби Церковь пребывает на небе со Христом.
And so the tribulation begins, and initially there are no believers on earth.
Начинается Великая Скорбь, и первоначально, в начале этой Великой Скорби, на земле не осталось верующих. Во время Великой Скорби некоторые люди спасаются.
Many of those people are martyred because of their faith in Christ.
Многие из них умерли за свою веру во Христа.
Then at the end of the tribulation, at the second coming, there is the first resurrection in which those who were martyred are raised and glorified.
В конце периода великой скорби наступает первое воскресение, когда умершие за свидетельство о Христе во время великой скорби воскрешаются.
And yet those who are saved during the tribulation but aren't martyred are never raised and glorified, so they enter the millennial kingdom as non-glorified Christians.
Те же люди, которые переживут великую скорбь и не будут умерщвлены за свидетельство об Иисусе Христе, они не будут прославлены и войдут в тысячелетнее царство в таком же состоянии, как сейчас, в непрославленных телах. И это связано с вашим вопросом. Роберт Томас пишет: единственная возможная альтернатива состоит в том, чтобы допустить, что битва в Откровении 19:19-21 завершится умерщвлением всех, кто не был верен Мессии. Однако искупленное, но не прославленное население Земли переживет эту битву, войдет в тысячелетнее царство и произведет потомство, из которого некоторые люди не будут спасены в зрелом возрасте. Поэтому в сравнительно короткий промежуток времени Земля будет населена совершенно новыми народами.
Does that answer the question?
Я ответил на ваш вопрос.
Yes. Еще один вопрос, да?
Yes, but can I ask another question?
Sure. Before you do, to be honest, I'm so tired. By the time I got done with my answer, I had forgotten what your question was.
Да, но честно сказать, я должен признаться, что я так устал, что закончив отвечать на твой вопрос, я забыл уже, какой был первый вопрос. На какой я отвечал, поэтому я рад, что ты сказал «да», что я ответил.
Another question.
Второй вопрос, пожалуйста. Спасение, да, или живых, да?
Can you please turn to chapter 13 in Revelation, verses 15 and further? It says that in 13:15 it says that everybody who would not worship the beast would be killed. And then it says in 17 that nobody would be able to sell and buy without the mark of the beast. Doesn't it preclude the possibility of surviving believers?
That's a very, very good question.
Очень хороший вопрос.
And I don't have an answer for it.
И пока что у меня нет ответа.
And he suggests an answer that everyone might be a synecdoche. Does not necessarily mean that it's absolutely and exclusively everyone. And another possibility is that it's just an order. Or at least carry to the extent as to destroy every.
Yeah, I think that second possibility. I think both are possibilities. I'm hesitant to give a firm answer without looking into it, thinking more about it.
Я пока не готов дать четкого и окончательного ответа, пока я не изучу этот вопрос более подробно, но вот были предложены два варианта. Володя предложил, что «всякий» еще не обязательно означает буквально и абсолютно каждый, да. Ну и я еще предположил, что здесь это... Он говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий. То есть это как бы его приказ, но это не значит, что этот его приказ, что он смог его исполнить абсолютно и полностью. Да, как бы это политика зверя, но не значит, что она осуществилось на 100%, да. Ну да.
Basically, they're just affirming and just joking around.
Last summer, I taught a seminary class in Albania.
А прошлым летом я преподавал в Албании.
And one of the students raised two questions, which really challenged me and made me think.
И один студент задал два вопроса, которые заставили меня серьезно задуматься.
He did so throughout the course of the week.
И он задавал эти вопросы, ну, не сразу, а на протяжении курса.
He asked these two questions, and I appreciated being challenged and pressed to think more carefully about it.
И я был благодарен за то, что он своими вопросами заставил меня более серьезно, более глубоко над какими-то моментами задуматься.
And so I thank you for raising a question which now challenges me and presses me to study further.
И спасибо большое за то, что ты задал вот этот вопрос, который заставит меня еще более глубоко изучить вот эту вот сторону.
We continue to face these kinds of questions as we study theology.
Изучая богословие, мы сталкиваемся с новыми и новыми вопросами.
I am always cautioning myself to carefully, objectively go to the text to seek to understand what it teaches.
Я всегда вижу перед собой цель внимательно и объективно изучать текст, чтобы увидеть, что здесь на самом деле сказано.
The temptation that many of us face is to, when we're challenged by a verse, is to make that verse fit into what we believe.
У нас у всех возникает такое искушение, когда какой-то стих не вписывается в наше понимание или представляет какие-то трудности, то дать быстро, наскоро какую-то такую интерпретацию, которая заставит этот стих вписаться в общую картину.
I would rather be challenged by that verse and study and try to honor the authority of God's word and seek to understand what it teaches.
Но я стараюсь изучать этот стих более глубоко, прежде чем давать какой-то окончательный ответ, чтобы не погрешить против авторитета Божьего Слова.
I think most theological positions we hold, we still have some unanswered questions.
Я думаю, что какой бы богословской позиции мы ни придерживались, у нас все равно остаются какие-то неотвеченные вопросы.
And so we hold positions, but we do so sometimes with a little bit of tension.
Мы держимся какого-то взгляда, но при этом сохраняется какое-то напряжение, какой-то парадокс.
And when someone who disagrees with us challenges us on our view by pointing to a particular passage.
Если, скажем, человек придерживается иной точки зрения, он показывает нам какой-то стих, этот стих вызывает трудности для нашей позиции.
Sometimes our knee-jerk reaction is to want to force it say what we want to believe.
Иногда у нас возникает поначалу рефлекторная такая реакция, сразу же наскоро истолковать этот текст так, чтобы он быстро вписался в нашу систему, как бы заставить его говорить то, что нам хочется.
It would be better for us to say, I don't know. I guess I need to study that a little harder.
И бывает все-таки лучше сказать, я не знаю, мне нужно более глубоко изучить этот вопрос.
That doesn't mean we abandon our theological position.
Это не значит, что мы сразу же, столкнувшись с первой трудностью, оставляем свои богословские взгляды.
But it means that we hold that position without having all the answers to all the questions.
Но это значит, что мы придерживаемся какого-то взгляда, не претендуя на то, что мы знаем, что у нас готовы ответы на все вопросы.
Sometimes we end up affirming the theological position, which has the least amount of difficult questions.
И иногда дело сводится к тому, что мы придерживаемся какого-то взгляда, который сталкивается с наименьшим количеством трудностей.
Well, this explanation, these two explanations of how the nations will arise are largely ignored by amillennial writers.
Итак, вот эти вот две возможности, как могут появиться народы в тысячелетнем царстве, как правило, игнорируются амиллениалистами.
In other words, many amillennials bring up this objection as if it, in and of itself, disproves all of premillennialism.
Многие амиллениалисты приводят вот это вот возражение с таким видом, как будто оно сразу же перечеркивает всякую возможность премиллениализма.
And while I can certainly understand and appreciate the force of the objection, I think it is answered in one of these two ways.
Хотя я понимаю, что вот это вот возражение достаточно веское, серьезное, оно имеет право на существование, но в то же самое время я считаю, что на это возражение есть достойный ответ. И вот два возможных ответа мы обозначили.
The second objection we find in the notes is that Revelation 20, verses 7 to 10 is the same battle as the one described in Ezekiel 38 and 39.
Второе возражение. В Откровении 20 главе 7-10 стихах описывается та же самая битва, что и в Иезекииле
38-39,
что относит события в Откровении 20 главе 7-10 стихах к концу нынешнего века. Тогда описанное в Откровении 20 главе 1 стихе должно быть повторением событий начала новозаветной эры.
Let me begin by saying Ezekiel 38 and 39 is not one of the passages that I've spent a lot of time studying.
Ну, для начала позвольте сказать, что 38 и 39 главы Иезекииля я не столь глубоко изучал.
It seems to be a difficult passage because there are at least six different views on the timing of the invasion in Ezekiel 38 and 39.
Это достаточно сложный текст, и на это указывает хотя бы то, что есть шесть разных теорий о том, к какому времени эти главы относятся. Но, как вы увидите в конспекте, на это возражение можно ответить, опять же, двумя путями. Первая возможность – это то, что эти две битвы разные.
This is the view of men like Robert Thomas, John Wolford, Harold Honer.
Этого взгляда придерживаются такие люди, как Роберт Томас, Джон Волвард и Харальд Хёнер.
The three of those men are, you might say, spokesmen for premillennialism in America.
В Америке вот эти вот три человека, можно их назвать основными защитниками премиллениализма.
The second possibility you see in your notes, the two battles are the same. But the battle of Ezekiel 38 and 39 takes place after the millennium.
А вторая возможность. Эти две битвы одно и то же, но битва в Иезекииле 38-39 происходит после тысячелетнего царства.
This view is taken by Robert Mounts.
Этой теории придерживается Роберт Маунс.
And if you notice in the chart, then this only serves to support the chronological interpretation.
Табличка, которая у вас в конспекте есть, она поддерживает хронологическую интерпретацию.
In other words, in Ezekiel, if you have the millennium in 36 and 37, and then the final battle in 38 and 39, that fits perfectly with what you see in Revelation 20.
Если в Иезекииле 36-37 главах описано тысячелетнее царство, а в 38-39 главах последняя битва, то это полностью соответствует тому, что мы видим в Откровении.
So I would recommend that you study this out further on your own.
Я рекомендовал бы вам изучать этот вопрос дальше самостоятельно.
Well, the fifth and final argument for the chronological relationship is letter E, the content of the visions themselves.
Ну и последний, заключительный аргумент в пользу хронологической, последовательной хронологии 19-20 глав, это содержание видений.
And this gets a little bit circular, but the idea is that when you look at the visions that John describes in Revelation 20, those can't be taking place in the present age.
Здесь немножечко круговая такая замкнутая аргументация, но, тем не менее, если посмотреть, какие видения Иоанн описывает в 20 главе Откровения, то навряд ли они могут происходить в настоящее время.
For example, the binding of Satan cannot be reconciled with the New Testament's portrayal of Satan's activity in the present age.
Ну, например, то, что сатана связан, не согласуется с другими местами Нового Завета, где говорится об активности сатаны в настоящую эпоху.
The first resurrection is physical, which establishes the thousand years do not refer to the present age.
Первое воскресение физическое, а это не согласуется с тем, что мы знаем о настоящей эпохе.
And lastly, the duration of the millennium is 1,000 calendar years, which places this time period in the future.
Ну и, наконец, длительность этого периода – тысячи лет, тысячи календарных лет. Если так, то это должно быть еще в будущем.
And so if you put it all together, what you find is Revelation 19 is the second coming, Revelation 20 is the millennial kingdom.
Итак, если все эти аргументы сопоставить, то получается, что 19 глава Откровения говорит о втором пришествии, а 20 глава о тысячелетнем царстве.
And that is precisely what premillennialism teaches. First, Jesus will return. And then he will reign in his millennial kingdom.
Именно это и утверждает премиллениализм. Сначала Христос возвратится, а затем он будет царствовать тысячу лет.
Well, let me ask you a question, you all a question similar to what I asked you before.
Позвольте спросить вас.
As you have read Revelation 19 and 20, have any of you just in your normal reading in your Christian life suspected that Revelation 20 verse 1 might recapitulate back to the beginning of the present age.
Позвольте спросить вас, как я это делал уже и раньше, когда вы просто читали Откровение подряд, у кого-нибудь возникала такая точка зрения, возникало такое подозрение, что 20 глава Откровения начинает описывать все события с самого начала, опять же, возвращается к началу новозаветного периода.
Have any of you thought that in your reading?
Кто-нибудь так думал?
How many of you have always thought of it in your reading as a sequence, a chronology?
А кто из вас воспринимал при обычном чтении, что вот эти 19-20 главы, они идут в последовательной хронологии?
I think that this really just confirms that the straightforward, plain reading of the text supports the premillennial view.
Я думаю, что это очередное подтверждение того, что простое, буквальное прочтение вот этой книги поддерживает последовательную хронологию.
I don't mean any disrespect toward amillennialists, but it seems that you would have to read about these arguments because they would, you would never come to them on your own.
И, значит, поддерживает премиллениальную позицию. Я ни в коем случае не хочу выразить непочтение к амиллениалистам, но все-таки мне кажется, что такие аргументы, которые высказывают амиллениалисты, они сами по себе не возникают при чтении Библии, о них нужно прочитать где-то еще.